Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Не на ту напали. Глава Бурятии сообщила о проверке после жалобы уроженки республики на побои и унижения в подмосковном отделе полиции. Квартира изымается для государственных нужд. Петербуржцы судятся с РЖД, которая требует их выселения, чтобы построить скоростную магистраль. Боролись с мошенниками, наказали всех. В России участились блокировки переводов карт и счетов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 12 годам колонии Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 20-летнего саратовца Егора Дергунова за попытку сделать на стенах церквей граффити РПЦ за убийц. Его признали виновным в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и участии в террористической организации. По версии следствия, в декабре 2023 года Дергунов связался с Легионом Свободы России, воинским формированием, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим, и получил задание от куратора написать на саратовских храме Воскресения Христова и Спасо-Преображенском мужском монастыре фразу «РПЦ за убийц». Дергунова задержали с баллончиками, с краской и трафаретом. В суде он признал вину. По словам адвоката, его подзащитный пересмотрел свои взгляды и выступает за СВО. 4 года колонии суд в Санкт-Петербурге назначил 17-летней Еве Багровой, повесившей на школьном стенде фотографии Дениса Капустина и Алексея Левкина, бойцов русского добровольческого корпуса, который признан в России террористическим и запрещен. Багрову признали виновной в оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Эти фотографии с надписью «Заслуженные герои России» школьница вывесила на стенде в декабре 2024 года. Ее арестовали. Приговор Багровой, как уточняет «Медиазона», вынесли в октябре 2025 года, но известно о нем стало только сейчас. Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии жительницу Тверской области Светлану Кудряшову за повторную демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали 2 татуировки Кудряшовой с эмблемой признанного в России террористическим украинского полка «Азов» на правом плече и надписью «Glory to Ukraine» – «Слава Украине» на спине. Ранее за татуировки ее привлекали к административной ответственности. Светлана Кудряшова вину не признала. К 5 годам колонии заочно суд в Махачкале приговорил основательницу правозащитной организации «Марем» Светлану Анохину за распространение так называемых фейков о российской армии, за 2 публикации в Инстаграме о действиях российской армии в украинской Буче. Анохина не живет в России. На 1000 рублей суд в Москве оштрафовал местного жителя Александра Филиппова за уничтожение мемориальной доски журналистки Анны Политковской. Вечером 18 января неизвестные разбили памятную доску, установленную на доме на Лесной улице. На табличке было написано: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». После этого активисты 2 раза размещали на доме временные таблички, но их тоже срывали. В «Новой газете», где работала Политковская, заявили, что издание и дети журналистки будут добиваться возбуждения уголовного дела. «Новая газета Европа» установила, что к уничтожению таблички может быть причастна неонацистская группировка НСВП, а сама акция приурочена к годовщине убийства неонацистами из Борн другой журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова 19 января 2009 года. Суд в Москве приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко к 7 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. С учетом отбытого в следственном изоляторе времени, его освободили в зале суда. Милейко арестовали в декабре 2020 года. По версии обвинения, еще один подсудимый по этому делу, Игорь Шальнов, глава группы компании «Магеллан», поставлявший обмундирование и другое имущество Росгвардии, договорился с Милейко о поставке одежды по завышенным ценам. В 2021 году Милейко также приговорили к 6 годам колонии по другому делу о приватизации военной квартиры под парикмахерскую жены. С 21 января Госдума закрыла для фотожурналистов доступ на балкон в зале пленарных заседаний. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин публично отчитал фотографов думского пула за то, что они якобы намеренно стараются показать депутатов в плохом виде.
Избивали, унижали и оскорбляли, называя бурятской подстилкой. Так описала действия полицейских подмосковного Подольска Мария Цыденова. Ее задержали у собственного подъезда, когда она возвращалась с дочерью домой. Потребовали предъявить документы, а когда выяснилось, что у Цыденовой при себе их нет, ее забрали в отдел. Действия полицейских осудили представители Всебурятской ассоциации развития культуры, а Буддийское сообщество России назвало задержание Цыденовой показательной расправой, носившей националистический и российский характер.
Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину.
Марию Цыденову, уроженку Бурятии, задержали у подъезда ее дома в подмосковном Подольске. Полицейские требовали предъявить документы, которых у женщины с собой не было. Подняться за паспортом в квартиру полицейские, по словам Цыденовой, отказались. Ее увезли в отдел полиции.
Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Оскорблять начали нашу нацию. Я говорю, вы что такое делаете, говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех, вас всех на передок надо сдавать, и буряты ваши все скоро сгинут, ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться, а мне сказали, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
Версия полиции о случившемся в отделе и о причинах задержания расходится со словами Цыденовой. Они утверждают, что ее никто не бил, а в отдел женщину доставили в состоянии алкогольного опьянения. Там Цыденову продержали более 17 часов, после чего отпустили без протокола. Следственный комитет начал проверку. Задержанная предоставила справку из травматологии. В ней зафиксированы кровопотек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру, заявив, что в действиях полиции был элемент расовой ненависти. Разобраться со случившимся пообещала глава комитета по межнациональным отношениям Бурятии.
Мы не обладаем всей полнотой информации. В любом случае, все подобные случаи у нас держатся на контроле. И то, что пострадавшая в первую очередь обратилась именно в прокуратуру, в Следственный комитет, это абсолютно правильно.
Задержание Цыденовой осудила Буддийская община России. По сути, оказалось, что продлившееся 17 часов задержания женщины было произведено не для оформления документов и не для выяснения обстоятельств, а для показательной расправы, носившей националистический и российский характер, говорится в официальном заявлении общины. Это не единственный подобный случай. В июне прошлого года, например, народный дружинник силой задержал уроженку Бурятии Аюну на станции МЦД «Немчиновка». Прохожему, который снимал происходящее на видео, он показал некое удостоверение со словами «Народный патруль, проверка мигрантов». Согласно закону, народные дружинники могут выступать только свидетелями и понятыми или оказывать ответное противодействие. Глава Бурятской республики Алексей Цыденов позже организовал встречу командира казачьего общества, член которого задерживал бурятку, и самой Аюны. Далее цитата по итогам. «Вместе за одним столом посидели, поговорили, поняли, что кто-то перегнул. Были принесены извинения».
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева и адвокат Валерия Витошкина.
Здравствуйте.
Валерия, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вообще законно ли требовать предъявления документов просто так? Вот полицейские могут на улице ни с того ни с сего остановить человека, мы знаем, что могут, но по закону остановить человека и потребовать документы предъявить?
В целом, проверка документов возможна только в некоторых случаях. Например, если человек находится в розыске, либо, например, его подозревают в совершении преступления, либо административного правонарушения. То есть просто так у него проверять документы никто не имеет права.
Но это происходит в России повсеместно. И, как правило, если человек не очень подготовленный или без соответствующей корочки в своем кармане начинает качать права, это может плохо закончиться.
Все верно. К сожалению, очень часто, если человек отказывается показывать свои документы, то сотрудники полиции трактуют это как сопротивление, как неповиновение законному требованию сотрудника полиции, и уже вот как раз возникает основание для задержания, и как бы пройдемте в отдел полиции, и там уже покажете документы.
Угу. Ну вот судя по той истории, которая стала поводом для сегодняшнего нашего разговора, там заявительница говорила, госпожа Цыденова, что у нее не было при себе документов, они лежали дома. Дело происходило около подъезда, и она предлагала полицейским дать ей возможность подняться, взять документы, им показать. Но тех это возмутило, как-то разозлило, и после этого они уж ее точно начали доставлять в отдел. В этом смысле, что это было, они изначально были настроены недоброжелательно к этой женщине, или у нее есть, у них какие-то инструкции есть, что ни в коем случае не давать людям заходить в подъезд, условно?
Я думаю, что конкретно вот эта история, это какая-то достаточно ксенофобская история, то есть у них была именно какая-то, может быть, внутренняя установка, что им нужно там у нее проверить документы, ее задержать. Или что-то такое. Если у полицейских нет какого-то политического контекста или там разнарядки, ну, у них обычно нет проблемы там, ну, либо сопроводить человека за документами, либо подождать, пока он их вынесет, либо подождать, когда их кто-то принесет. Ну, то есть, особенно если, ну, действительно рядом с подъездом, ну, они находятся. Ну, то есть, это дело двух минут. Угу. И просто хотят проверить документы.
А скажите, а насколько вообще типичен для России так называемый полицейский фейс-контроль? Вот когда на глазок они определяют, что вот этот какой-то, наверное, преступник или правонарушитель, или какой-то мигрант, который незаконно находится на территории страны, это вообще типичная история?
Проверяют документы очень часто, вот так вот и по поводу, и без повода. Очень часто, например, в Москве срабатывает вот эта система «Умный город», когда кого-то там внезапно кто-то оказывается в каком-то розыске, которого не существует, в метро распознает лицо и потом проверяют документы. В городах, где нет системы распознавания лиц, полицейские просто так проверяют документы, особенно в каких-то крупных местах, типа вокзалов, аэропортах и так далее. Так что, да, к сожалению, такое имеет место быть.
Угу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нам подключилась Стефания Клаева. Я хочу ей передать слово, заодно спросить, а насколько вообще, по вашим наблюдениям, сейчас жить в России людям с неславянской внешностью? И сильно ли изменилась ситуация после начала так называемой спецоперации?
Да, я думаю, что этническое профилирование, то есть определение людей по визуальным признакам как меньшинств или как каких-то приезжих, это очень распространено, это и было распространено, мы уже об этом знаем в 90-е годы и позже. Огромные были такие рейды и задерживали мигрантов, задерживали людей с Кавказа. Поэтому это не то чтобы очень новая практика, но мне кажется, что действительно отличает эту историю. Это то, что тема войны, она возникла сама уже сразу, да, при задержании и при дальнейшем обращении с этой пострадавшей, с этой женщиной из Бурятии, звучала эта тема, что вот мы хотим таких, как вы, отправлять на фронт, на передовую. Это, мне кажется, очень важным и недооцененным аспектом этой истории. Вот это изменилось.
А что можно говорить о текущем уровне ксенофобии в стране, вот как раз с учетом так называемой спецоперации, и что за такая неприязнь к неславянам, учитывая, что как раз очень много людей из национальных республик сейчас участвуют в этой так называемой спецоперации, а власти всячески пытаются героизировать участников войны в Украине.
Ну, ведь позиция, которую мы услышали со слов, по крайней мере, потерпевшей тех, кто ее задерживал, отличается от вот этой вот риторики героизации властей. Мы услышали интересную вещь, то есть глубокое презрение к тем, кто находится на передовой, ощущение, что это те люди, которых как-то не жалко и которых вот, от которых мы будем таким путем избавляться. И оскорбительный тон по отношению вот к населению Бурятии, например. И я думаю, что поэтому не так уж удивительно, что среагировали сами вот эти фронтовики. Мы видели, да, некоторые из них записали видеообращение о том, что не троньте людей из Бурятии, потому что эта риторика была совершенно не такая, как вот герои воюют где-то там за что-то хорошее. Это была риторика, как будто бы этот фронт – это просто способ избавиться вот именно от людей такого типа, например, от бурятов. Это совпадает на самом деле, я думаю, с тем, что в огромной степени ощущается в обществе в целом. И в том числе ощущается людьми вот в этих наиболее пострадавших там от мобилизации, в том числе и от других форм попадания в армию групп. Это и коренные народы России, это, да, национальные республики. Там значительная часть населения каким-то образом оказалась связана с этими ужасными военными контрактами или были мобилизованы. И это ощущение, что это потому, что к нам относятся хуже, у них все время было. И мы постоянно слышим возражения, что это совсем не так, что нет никакого такого особого этнического отношения, это просто какие-то бедные регионы, откуда люди охотно идут на войну, у них не хватает денег, вот они идут на эти большие деньги. Мы видим, что даже со стороны вот этих московских благополучных полицейских, которые никакую войну не собираются, это так. Это есть этническая такая профилирующая цель отправить таких людей на передовую, фактически на убой. Это прозвучало, это, мне кажется, очень интересным и важным. Ну, на фоне всего, конечно, кошмарного расизма, с которым эта женщина столкнулась, и с которым очень-очень многие люди в Московской области, в других регионах страны сталкиваются каждый день. Это люди, которые подвергаются рейдам, проверкам на рынках, местах работы, жизни трудовых мигрантов. Ну вот, чаще всего они видеообращения не записывают, за них главы республик не вступаются, поэтому мы просто об этом меньше слышим.
Ну, есть один глава республики, который регулярно вступается, если что-то там происходит с чеченцами, например, и как-то их в последнее время особенно-то и не трогают. Во всяком случае, это не попадает в общественное пространство для дискуссии. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а насколько, на ваш взгляд, адекватна реакция властей на вот эти события? Ну, мы видели, что господин Цыденов, глава Республики Бурятия, заявил, что нужно разобраться во всем самым наичательнейшим образом, а федеральные власти, московские, подмосковные...
Я не вижу заявлений. Я как раз тоже это очень интересно, я за этим слежу, насколько могу. Я не вижу заявлений со стороны тех, кого это касается в первую очередь. В первую очередь это касается, на самом деле, не главу Республики Бурятия или там буддийского сообщества Российской Федерации. Это касается тех, на территории кого это все произошло. То есть власти Московской области, ну и вы правы, и федеральные власти могли бы отреагировать. Я тут вот пыталась это сравнить с тем, что мы наблюдали совсем недавно, и не в первый раз, да, в Америке, когда, допустим, со стороны тех или иных силовиков, вот миграционщиков, происходит преступление, по мнению местного общества, и мы видим, как реагирует губернатор штата, мы видим, как реагирует мэр города, да? Мы видим, как люди там выходят с повязкой «я не могу дышать» или заявляются протестным способом, солидаризуясь с этими жертвами или требуя расследований. Здесь ничего такого. Глухо молчат власти Московской области, власти этого города, власти, тем более федеральная Государственная Дума, которая готова реагировать иногда из-за какой-нибудь вообще полной ерунды в обратную сторону, когда им нужно проявить свой расизм. Поэтому мне кажется, что реакция только бурятского сообщества – это, конечно, тоже признак общего огромного раскола и неготовности властей России вот при всей демагогической декларированности какого-то единства. Его совсем нет, они его не готовы поддержать, даже вот минимальной солидарностью с пострадавшей женщиной.
Да, Стефания, спасибо большое за ваш комментарий. Я с вами прощаюсь, хочу заключительный вопрос задать Валерии Витошкиной по поводу дальнейших действий возможных. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в эффективность расследования обстоятельств вот задержания этой женщины в Подольске и того, что к ответственности за превышение полномочий, например, ну, может быть, даже не к уголовной, а к дисциплинарной, привлекут этих самых полицейских, на которых она жалуется, и что могут каким-то образом вмешаться и федеральные власти, ну, не знаю, там, тот же Следственный комитет России, не региональный.
Ну, это хороший вопрос, и я бы хотела здесь отметить несколько вещей. Первое, то, что вот этот случай очень выделяет из обычных, насколько это можно сказать, про дела о там, полицейском насилии, о дискриминации со стороны полицейских, по крайней мере, со стороны, насколько я понимаю, властей региона, мы услышали, что есть камеры, записи с камер и в отделе полиции, из нагрудных камер и так далее. Это уже дает, ну, такую, как мне, например, как юристу, небольшую надежду, что, может быть, будет какое-то расследование внутреннее или там со стороны Следственного комитета, и, может быть, кто-то будет привлечен к ответственности.
А потому... может, и записи утекут, и все посмотрят, что там было.
Да, да, потому что, когда властям это не надо, или, наоборот, когда надо, ну, вы понимаете, о чем я, записей нет. То есть их никогда не добиться. Камеры не работают, камеры сломались, камер нет и так далее. Тут камеры, по крайней мере, со слов там кого-то, резко появились. Это раз. А другое, что мне как бы не очень нравится, то, что, опять же, власти говорят, мы взяли все на контроль. Когда власти говорят, что мы взяли все на контроль, это значит, что ничего не будет. Сколько раз мы вот это вот все наблюдали, что кто-то взял дело под жесточайший контроль, а ничем это все не заканчивается. Поэтому мне довольно сложно давать предсказания, потому что это, как бы, с одной стороны, одно из немногих дел, которое вышло за пределы именно такого правозащитного политического пузыря, и о нем говорят там уже и какие-то властные субъекты, но, с другой стороны, сколько такого было, и ничем это не заканчивалось.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Адвокат Валерия Витошкина была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Валерий. Ваша квартира изымается для государственных нужд. Уведомления примерно с таким содержанием получили сотни жителей Санкт-Петербурга, чьи дома оказались помехой для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из российской столицы. Среди них жители исторического района Фарфоровский пост на юго-востоке Петербурга. Покидать дома дореволюционной постройки с высокими потолками в тихом зеленом месте готовы далеко не все жители, особенно с учетом компенсации, которую им предложила компания РЖД.
Из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут. Новую высокоскоростную железную дорогу, строительство которой поручил президент России Владимир Путин, рассчитывают запустить уже через 2 года. Но на пути у задумки властей оказались жители Фарфоровского поста. Это исторический квартал Фрунзенского района на юго-востоке Санкт-Петербурга, через который, согласно плану строительства, пролегает новая дорога. Здесь сохранились здания дореволюционной постройки. Вот, например, что про них рассказывали историки и краеведы в сюжете телеканала «Санкт-Петербург».
Кирпичные дома дореволюционного периода несут в себе отпечаток стиля модерн. А если посмотреть на эти даже деревянные дома, то вы увидите вертикальные узкие окна. Ленточное вот это вот практически остекление очень характерно для периода конструктивизма, господствовавшего тогда в отечественной архитектуре.
Нынешний Фарфоровский пост является уникальным местом на территории не только Купчино, но и современного Петербурга. Здесь имеет место сочетание вот этой вот уникальной архитектуры кирпичной начала прошлого века и одновременно сочетание с деревянной архитектурой начала 30-х годов, конца 20-х, начала 30-х годов советского периода.
Высокие потолки, тихий район, 10 минут до центра на электричке. Далеко не все жители Фарфоровского поста готовы покинуть свой островок прошлого. Так его называют историки. 7 домов, а также здание станции Фарфоровская признали объектами культурного наследия. Этому решению предшествовали жалобы и обращения местных жителей. Дома не будут сносить, но их передвинут примерно на 10-20 метров. Этот процесс также требует выселения. Оно коснется 7 51 квартиры. Жильцам предложили компенсации, которые в ряде случаев не покрывают даже кадастровую стоимость квартиры. Вот, например, что рассказала местная жительница Лариса.
«Я ухнула, когда увидела сумму. Сказала себе, соглашение подписывать не буду. За такие деньги в нашем фрунзенском районе однушку не купить. Я живу в отдельной квартире, пусть всего 25 метров, а меня хотят отправить неизвестно куда, в коммуналку, в другой город или в отдаленный пригород. Зачем?»
В конце октября прошлого года, как писало издание «Фонтанка», жителей Фарфоровского поста уже начали выселять. А на тех, кто не согласился с предлагаемой компенсацией, РЖД подала в суд. Среди таких жителей Татьяна. Ее 60-метровую трехкомнатную квартиру оценщик компания «Мастеркард» оценила в 7 900 000 рублей. Еще 465 тысяч добавили на переезд, временную аренду жилья и прочие траты. Но при оценке «Мастеркард» почему-то не учел, что в квартире есть лоджия площадью почти 8 квадратных метров. Кроме того, для установки рыночной стоимости оценщик сравнивал жилье Татьяны с дешевыми аналогами в других районах Петербурга. Татьяна, историю которой рассказала издание «Фонтанка», считает, что ее квартира стоит по меньшей мере 13 миллионов 700 тысяч, то есть почти на 6 миллионов дороже. Кроме того, жители указывают, что при оценке квартир не учитывают стоимость земли под домом, занижают стоимость свежего ремонта, а при получении компенсации требуют выселиться в течение 5 дней. Замглавы РЖД Андрей Марков еще летом прошлого года на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти заявил, что все вопросы с расселением решены, на что жители в комментариях в социальных сетях ответили, цитата, «они живут в своей параллельной вселенной, там все вопросы решены».
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией магистр частного права Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Ну вот Фарфоровский пост, о котором мы говорим сегодня, это, пожалуй, наиболее яркий пример конфликта из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург. Но похожие споры из-за этого строительства, из-за сноса целых деревень возникали и в других местах по пути строительства магистрали, в Тверской области, в Новгородской области. Ну, в общем, и сама магистраль – это не единственная стройка государственная, из-за которой могут забрать ваш участок. Но, насколько я понимаю, на этот случай существуют какие-то отдельные законы и нормы, и в целом права собственников, права людей, которые могут лишиться какого-то имущества, они должны защищать. Так ли это?
В целом вы абсолютно правы. Этот вопрос, он не уникален. Любые ситуации, когда для государственных или муниципальных нужд изымается земля, он довольно детально прописан в земельном кодексе. И процедура начинается с административного акта и заканчивается подписанием контракта. Фактически оспорить такое решение об изъятии невозможно, но можно спорить о стоимости, которую выплачивают людям за их имущество.
Да, но подождите, а прежде, чем начнется какая-то стройка, людей вообще спрашивают и должны ли спрашивать по закону, нужна ли им эта магистраль, например, нужен ли им газопровод именно это, в этом месте? Могут ли они каким-то образом повлиять на решение государства, решение компании о том, что строительство будет проходить вот именно здесь?
Я могу ответить по-честному или ответить, как это должно быть. По-честному, конечно, нет. Никак они повлиять на это не могут, потому что государственные или муниципальные нужды превыше всего. Конечно, в теории можно инициировать споры по поводу, действительно ли это нужда, действительно ли необходимо изымать, а нельзя ли изъять не эти участки, а обойти стороной. Об этом может быть спор, и на самом деле такой спор имеет место. Но, условно, в 99% случаев никого не спрашивают. Решение осуществляется в независимости государственными органами, и да, часто люди от этого страдают.
Получается, что люди могут рассчитывать только на какие-то более-менее адекватные компенсации, которыми, ну вот в настоящее время сейчас жители Петербурга недовольны, потому что у них изымают хорошие квартиры с хорошим ремонтом, а предлагают им, ну, какие-то совершенно смешные деньги. На это-то как повлиять?
Вопрос о рыночной стоимости в этих спорах, он наиболее важный, наиболее щепетильный. Причем можно говорить не только о спорах, когда изымают земельные участки для государственных и муниципальных нужд. Любые споры, где имущество переходит от государства или к государству, всегда связан с стоимостью. На практике все случаи, когда изымают земельные участки, стоимость сильно занижается, даже ниже кадастровой, которая считается и так ниже рыночной.
Или, например, учитывают только стоимость участка, а то, что на нем еще стоит дом, баня, какие-то хозяйственные постройки, это никого не интересует и за это деньги не предлагают.
А вот это нет. В силу прямого указания закона Земельного кодекса при изъятии земельного участка учитывается не только стоимость земельного участка, но и те улучшения, которые на нем есть. В первую очередь, это, конечно, объекты недвижимости, но и иные улучшения могут быть. Ну, например, может быть вишневый сад. Это улучшение, оно тоже стоит денег, и, грубо говоря, для того, чтобы возместить нарушенное право, нужно учесть как-то стоимость вот этого блага.
Да, но вот почему в таком случае та же компания «Российские железные дороги» не предлагает людям какое-то адекватное возмещение? Почему копейки-то предлагают? Неужели верят, что вот и на это поведутся и заберут хотя бы столько, чем вообще ничего?
Это вопрос не к юристу, это вопрос скорее к экономисту. Зачем людям предлагать много, если они согласятся и на меньшее? Математика вполне простая. Условные 1000 человек обязаны передать свои квартиры для того, чтобы на этом месте была построена магистраль. Предложить им всем рыночную стоимость будет довольно дорого. Давайте мы предложим им, ну, например, половину меньше или 70% от стоимости. Большинство из этой 1900 человек согласится. Да, 100 человек останутся, но даже те 100 человек не смогут получить больше, чем их рыночная стоимость. Чисто экономически для того, кто платит деньги, сильно выгоднее, если он предложит сильно меньше. Те, кто пойдет спорить, будут единицы, а эти единицы влияния на экономику не окажут.
Так, хорошо, давайте поговорим с вами, а что делать этим самым единицам, если они не согласны с экспертизами, недовольны размером компенсации, что они могут сделать, каким образом могут повлиять на дальнейшие решения и насколько можно рассчитывать на суды в этом случае?
Я хотел бы верить, что суды у нас могут достичь справедливости в этих неполитических вопросах. Поэтому правильный путь – это после того, как будет направлен проект договора, в котором выкупается квартира, земельный участок и квартира на нем, стоимость, которая указана в проекте договора, может быть в судебном порядке оспорена. Для того, чтобы ее оспорить, нужно обратиться к оценщику недвижимости, который подготовит отчет оценщика с стоимостью, которая будет приближена к рыночной. На основании этого мнения нужно будет обратиться в суд и в суде обосновывать, что та цена, которая была предложена, неадекватна, не соответствует действительности, не рыночна. И в большинстве случаев суд, приняв такой иск к производству, будет предлагать сторонам провести экспертизу, где будет назначен эксперт-оценщик, которого предупредят об уголовной ответственности, и в большинстве случаев ту сумму, которую он напишет, она и будет положена в основу решения суда, которое установит стоимость выкупа квартиры.
Ну, то есть это получается уже какой-то третий независимый эксперт, потому что сначала был один там от компании или государства, потом вы нашли своего, и потом суд позвал еще третьего. А где деньги-то взять на этого своего эксперта независимого? Для многих это действительно очень серьезные деньги.
Я соглашусь с вами, но принцип, на котором строится все гражданское правосудие или арбитражное правосудие, состоит в том, что каждый должен доказать то, на что он ссылается. Если человек говорит, что цена, предложенная мне, не рыночная, я должен доказать, что она не рыночная, поэтому я должен привести оценщика. Если суд говорит, у меня есть два одинаковых отчета оценщика, я не верю ни одному из них, это значит, что он, суд, предлагает вам найти эксперта, который будет независим ни от вас, ни от вас, будет предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное решение, и ему суд будет доверять. И поэтому в большинстве случаев это решение будет потом, этот отчет, эта стоимость будет потом в решении суда.
Да, Павел, спасибо.
И да, деньги из своего кармана. И да, эти деньги потом с ответчика можно будет взыскать.
А в досудебном порядке, кстати, насколько легко договориться, ну, например, с РЖД? Уговорить их заплатить вам больше реально?
Я считаю, что нет ничего нереального, но это конвейер. Никого индивидуально в этом конвейере оценивать не будут. Единственный случай, когда кого-то последнего проще будет уговорить, чем идти через суд, это когда он остается вот один из 1999 квартир выкуплены и остается один. И вот с ним проще договориться, чем с ним одним судиться, откладывать на год-два судебные споры, откладывать стройку из-за этого. Проще предложить ему чуть-чуть больше, чем все остальные получить могли бы. Но это тоже не предмет юридической оценки. Это я вам говорю, исходя из некоторого опыта.
А насколько реальна для России ситуация, которую можно наблюдать в многочисленных мемах из Китая, где вот фотографии огромной какой-то развязки автомобильной, и в середине стоит маленький домишко, хозяин которого отказался когда-то там много лет назад выезжать, и китайские власти плюнули, условно говоря, и сказали, ну и пусть стоит. Ну то есть в России возможно, что... сделают что-то в объезд или оставят этот один какой-нибудь несчастный дом с двумя квартирами и будут стройку продолжать, а человека оставят в покое или нет, или зачистят?
Очень хороший, очень правильный вопрос. И как пример мне больше нравится мультфильм «Вверх». Там такая же точная история. И нет, в России это близко к нереальному. В теории, если предположить, что это не простой домик, а это условный домик Чехова.
Памятник архитектуры какой-нибудь.
Памятник архитектуры, вот прям памятник-памятник. То шанс такое здание сохранить сильно больше. Не 100%, но намного больше шанс велик. Угу. Выше, извините. Угу.
А вот так, как в Китае, нет, не получится. Скорее сожгут.
Вариант сожгут, когда прям уголовщина, они существовали. Действительно, я слышал о таких случаях в Екатеринбурге, откуда я родом. Это было одно из... эффективных способов договариваться с собственниками маленьких домиков на тех местах, где должны были построиться новостройки, дорогие, хорошие, от крупных застройщиков. Но, во-первых, это все-таки дикость, так нельзя. А во-вторых, ну зачем, если мы говорим не о частных интересах, а о публичных? Государство принимает решение, я должен проложить ЛЭП, построить дорогу, магистраль железнодорожную. И все, не надо ни с кем договариваться. Человека просто выселяют, бульдозерами сносят, и все. Может быть, это пугает, это кажется неправильным, несправедливым, но это законно. В этом контексте право собственности в России ценится сильно меньше, чем в некоторых других странах, вот как, например, с Китаем.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Магистр частного права Павел Гордеев был на связи с программой «Человек имеет право». С начала этого года миллионы россиян столкнулись с блокировками карт и счетов. Банки резко ужесточили контроль. Теперь ваш счет могут заморозить на двое суток просто за перевод самому себе или за слишком медленный банкомат. Формально это борьба с мошенниками. На деле под раздачу попали обычные люди, которые не могут оплатить покупки или счета. Банки перестраховываются. А мы возвращаемся к наличным. Это история о том, когда защита больше похожа на нападение.
По данным российской компании по кибербезопасности «Информзащита», с начала 2026 года банки начали массово блокировать счета и карты россиян. Только за первые пару недель января заморозили около 3 миллионов счетов. Это примерно 2% всех пользователей банков в России. И это абсолютный рекорд. Раньше за целый месяц блокировали в 10 раз меньше. Центральный банк опровергает эту статистику. Здесь утверждают, что с 1 по 19 января 2026 года получили всего 7431 жалобу от граждан на блокировки, и что это даже в 2 раза меньше, чем обычно. Елена Галеева, бизнес-архитектор направления по борьбе с мошенничеством компании «Рексофт», уверяет, публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев. Большинство клиентов предпочитают дождаться окончания периода охлаждения или подтвердить операцию по телефону, не доводя дело до официальных обращений в регулятор. Оттуда и официальная статистика ЦБ. При этом, по оценкам Сбера, за 2025 год мошенники могли выманить у россиян около 350 миллиардов рублей.
Банк – это не контролирующая организация. Они ничего контролировать не могут. И блокировать они тоже ничего не могут. У нас есть гражданский кодекс в разрезе 856, по-моему. А они ничего не имеют права ни блокировать, ни останавливать. Они могут только контролировать движение денежных средств и в рамках этого контроля определенные операции на определенную сумму, которая прописана в этом 115-м федеральном законе, вот только на это запрашивать определенные пояснения.
Теперь, когда банки подключили к борьбе с мошенниками, они блокируют средства не только по 115-му федеральному закону о противодействии легализации преступных доходов, но и по 161-му о национальной платежной системе. Не так давно в него внесли поправки, и с 1 января число критериев подозрительных операций увеличилось вдвое. Все они сводятся к одному. Если платеж хоть немного выбивается из обычного для человека ритма, банк заморозит его на двое суток. Это тот самый период охлаждения, который стал массовым. Раньше счета блокировали только по старым правилам. За перевод человеку из черных списков ЦБ или странное поведение, например, если вы внезапно шлете крупную сумму ночью, зашли в приложение с нового телефона или сменили сим-карту. Теперь же банк остановит перевод, если вы только что перевели деньги самому себе из другого банка и тут же пытаетесь отправить их кому-то еще. Или, если при снятии наличных обмен данными между банкоматом и вашим телефоном шел слишком долго, система решит, что карту копируют и мгновенно заблокирует счет.
Вот как работает новая схема контроля. Шаг первый. Вы переводите деньги самому себе через СБП, например, со Сбера на Тинькофф. Система банка фиксирует эту операцию, но не блокирует ее. Деньги проходят. Шаг второй. В течение 24 часов вы пытаетесь перевести деньги другому человеку. И вот здесь начинается самое интересное. Банк может проверить три условия. Сумма перевода от 200 тысяч рублей или больше. Получатель – человек, которому вы не переводили деньги последние 6 месяцев. Этому переводу предшествовал перевод самому себе. Если все три условия совпали, операция может быть заблокирована на срок 10 дней.
Максим Осадчий из информзащиты поясняет, из-за отсутствия жестких рамок каждый банк настраивает фильтры с разной степенью паранойи. Кто-то закручивает гайки до упора, чтобы точно не пропустить мошенника, а кто-то дает больше свободы. По сути, 161-й федеральный закон дает банкам право на субъективную оценку. Банки сами решают, что именно считать нетипичной операцией, опираясь только на свою внутреннюю политику. В этих условиях многие россияне переходят на наличку. Об этом свидетельствует, например, официальный отчет Центрального банка. Объем наличных денег в обращении за 2025 год вырос на 1 триллион рублей. Только в декабре зафиксирован аномальный спрос на наличность – почти 840 миллиардов рублей. И это рекорд за последние 11 лет.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она ведет связи с нашей студией сопредседатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А какие именно ограничения обычно вводят банки, когда пытаются бороться с мошенниками? Они полностью блокируют карту или конкретные переводы? Вот каковы их действия и насколько легко или сложно с этим бороться?
Блокируют сам платеж, перевод, и дальше вы должны контактировать либо с ЦБ, либо непосредственно со своим банком. И четко прописан регламент, в течение которого банк обязан вашу жалобу передать ЦБ, чтобы деньги разблокировали. ЦБ должен все решить в течение 15 дней. То есть процедура устроена таким образом, чтобы подозрительный платеж завис, и дальше вы сразу контактируете с банком. Банк должен достаточно быстро вам дать фидбэк уже от... либо сам разблокировать, сказать, что это наш кошелек. Если это было выше, то тогда добиться ответа от ЦБ. Вот такая пока процедура.
Ну, насколько я понимаю, тем не менее, вот сейчас, с 1 января этого года, те критерии, по которым определяют неблагонадежность или могут заподозрить в мошенничестве какую-то операцию, они значительно расширились и стали менее конкретными, и поэтому да. Некоторые банки просто перестраховываются, и от души закручивают гайки и думают, ну ладно, в конце концов мы на 2 дня заморозим там вот этот так называемый период охлаждения, а дальше уж будет лучше. А вот это насколько вообще правомерно? Ведь можно видеть кучу сообщений о том, что блокируются не только сомнительные какие-то операции, но просто покупки на маркетплейсах, сделанные в необычное время, ночью, например.
Ну, о праве можно уже не говорить давно, Марьян. Тут правомерно, неправомерно. Все, что нужно было сделать для того, чтобы усложнить жизнь человека в России, сделано. Поэтому они приняли законодательство, которое позволяет замораживать ответственности, компенсации, неустоек, штрафов за то, что вы попали в такую ситуацию, не установили. Соответственно, вы можете, конечно, просудить моральный вред, но и все на этом. Если бы такого рода деятельность наказывалась потенциальным иском со стороны клиента, тогда, конечно, таких случаев было бы меньше. Банки внедряют механизмы, как вы правильно сказали, отслеживания типичности сделки, из какого региона, в какое время, что вы там перевели и куда. Это мировая практика, тут ничего такого нет. Также они мониторят, была ли смена телефонного номера, к которому привязан счет недавно. Если вы сменили номер и потом вам перечислили деньги, и эти деньги стали раскидывать по разным людям, это тоже вызывает подозрения, хотя в жизни все бывает, и здесь вы точно должны получить звонок из банка. В целом, эта история, она осложнена тем, что действительно банки перестраховываются, потому что если они пропустят мошеннический платеж, или, не дай бог, они пропустят вывод денег на обналичку, то тогда Банк России их сильно оштрафует. И поэтому они внедряют все, что только можно, чтобы усложнить жизнь клиенту, включая компании. Но, с другой стороны, не принята ответственность за то, что если это ошибка банка, и здесь пропорционально было бы установить не только штраф в пользу государства, но и штраф в пользу клиента, если он остался там в сложной ситуации без перевода или без тех средств, которые он там должен был заплатить.
Не смог, не знаю, оплатить билет на поезд, условно говоря, потому что или где-то рассчитаться вовремя, оплатить счета, заплатить за ту же самую ипотеку или какой-то кредит, потому что из одного банка на другой перевод не прошел, заморозили его. А скажите, банки обязаны извещать, и делают ли они это о том, по какой причине вообще заблокировали перевод? В связи с там 115-м ФЗ, о котором уже очень многие знают, да, это противодействие легализации преступных средств, или в соответствии вот с этим 161-м и поправками, которые должны бороться, помогать бороться с мошенниками? Людям говорят, почему деньги заморозили?
Ну, банки могут указать и тот, и другой закон. И дальше вы разбираетесь. И в том, и в другом законе достаточно широкие формулировки, позволяющие играть банку по правилам, которые установлены ЦБ. Банки, конечно, не в восторге от этой всей истории, потому что вся эта борьбу с мошенничеством используют для цензуры. Да, мы знаем, что у нас WhatsApp, который охватывает 80% всех пользователей, самое высокое проникновение мессенджера, блокируется. Соответственно, они говорили, что это снизит мошенничество, это все было вранье. Банки это прекрасно понимают, что их коммуникация с клиентами усложнилась. Многие компании страдают из-за того, что их маркетинг, который был привязан на мессенджеры, провис. Расчеты показывают, что ежедневно блокировка самого популярного мессенджера и YouTube обходится российской экономике и людям 50 миллионов долларов. С марта, к сожалению, будут ужесточены условия, когда заблокируют платеж в адрес того, кто не является надежным. Вот некая база данных ненадежных людей. И дальше уже вы гадаете, куда вы там перечислили деньги и так далее. С 1 сентября, что самое, наверное, интересное для клиентов банков, Росфинмониторинг онлайн будет видеть, что вы сегодня покупаете. У них будет доступ онлайн к вашим платежам с использованием системы быстрых платежей и с использованием карты МИР. То есть россияне финансово будут чрезвычайно прозрачны, если они используют безнал в любом виде, и дальше уже с этими знаниями можно делать все, что угодно, и смотреть, что вы там напокупали себе, какие VPN за рубли, или что-то там еще.
Ну, как будто бы это можно назвать вмешательством в частную жизнь, посягательством на конституционные
права. И банковскую тайну, потому что, но это все принято в трех чтениях, быстренько, как всегда, под оливье. Вот, и все это, как сказать-то, ну, такие прямые сигналы, что будут прозрачны все. И сбор информации о вас, как о гражданине, что вы покупаете, что вы заказываете. Государство создаст такой портрет цифровой, который, наверное, может только конкурировать с Китаем. И здесь о правах на частную жизнь, на банковскую тайну можно будет забыть, потому что все во благо защиты вас от всего нехорошего.
От подлых мошенников.
И мошенников в том числе, да.
А как действовать юридически правильно вот в этой ситуации, сразу после блокировки? Имеет ли смысл сразу обращаться к юристу, например, или там искать адвоката себе?
Я думаю, что в 99% случаев обращение в банк поможет, потому что банки, ну, они понимают, что они тренируются на кошечках, они внедряют эти алгоритмы методом искусственного интеллекта. Они должны вам дать ответ и добиться ответа в худшем случае от ЦБ. Что касается судебной практики, нужно посмотреть, создастся ли прецедент, когда банк проиграет дело клиенту. Пока такого не было, и рассчитывать на то, что вы выиграете такой иск, нельзя. Нужно защищать свои деньги и смотреть за практикой.
И из спортивного интереса, это, наверное, можно попробовать посудиться с банком за неустойку, например?
Да, за неустойку вряд ли, за там незаконное использование денежных средств, там какой-нибудь процент отсудите, ну и 5000 рублей за морально-нравственные страдания. Вот это все может этим и закончиться, потому что, ну, судья, он человек государственный, он будет видеть, что дело-то хорошее. Что ж я буду давать людям озолотиться на вот этом экстремизме? Они же называют это борьба за свои права клиентские. Это экстремизм у нас потребительский. Поэтому вот тебе 5000 рублей за все хорошее. И иди спи спокойно.
Тем не менее, вот в настоящее время, пока все это налаживается, пока банки определяются, насколько сильно регулировать всю эту историю, какие бы типы операций вы рекомендовали людям временно минимизировать, ну, чтобы снизить риск блокировки?
Ну, мне кажется, что самое такое опасное, это если вы поменяете телефонный номер и начнете резко что-то там переводить. Не стоит, наверное, оплачивать в незнакомых местах, там на рынке через QR-код, перечислять на какой-нибудь платеж по телефону, если вы не знаете этого человека. Потому что в этом случае вы можете попасть под блокировку.
И блокировка еще не самое худшее, что может произойти. Вас еще могут и в терроризме обвинить, не дай бог.
Будете соучастником, там, террористом каким-нибудь и так далее. Поэтому сейчас нужно там смотреть на все с двойной дозой пессимизма и не подставляться в этой истории. Поэтому незнакомцам платим наличными и желаем всем успеха. И открываем карту в банке соседней страны или в другой стране рядом.
Ну, а в целом, на ваш взгляд, насколько эффективны те меры, которые сейчас российские власти предлагают гражданам, чтобы уберечь их вот несчастных от тех мошенников? Ну, вот заблокировали уже WhatsApp, а мошенники пролезли в Макс. Все равно еще что-то сейчас контролируют переводы, что-то еще собираются делать. Насколько это все эффективно?
Но это бесконечно, потому что и реальные мошенники это не миллионы людей, это там несколько, может быть, тысяч людей, которые заняты в этом криминальном бизнесе. Ну, их, конечно, ловят потихоньку, но, как сказать, меры не соответствуют ситуации. То есть это настолько избыточно. Людям доставляют огромные неудобства, разрушая общение в семьях, осложняя жизнь миллионам людей, включая бизнес, и средний, и мелкий бизнес, во имя того, чтобы больше собирать информацию о людях. От мошенников пока это не защищает, потому что динамика не в пользу правоохранителей, рост мошенничества есть. Наверное, это связано немножко с другим, что ресурсы идут полиции не на борьбу за деньги населения.
К сожалению. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дмитрий. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».